слушайте
школьний радіоканал
«Мале садове».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину, нашли необычную неисправность – мотылька, застрявшего между контактами. Дебаггинг, то есть устранение насекомого, так и сейчас называется процесс выявления и устранения причин сбоя работы компьютера. Тестировщики проверяют все программы, которые создают программисты. Работа их состоит в том, чтобы искать ошибки. Татьяна Крапивка работает тестировщиком уже около 10 лет.
Это проверка всего программного обеспечения, написанного на компьютере, любых программ.
То есть, когда программисты вот придумывают программу, составляют, потом вот это все то, что они придумали, они отдают тестировщикам, и тестировщики проверяют.
Да,
так?
Чтобы не было ошибок.
И ошибки надо ловить.
Ну да, конечно.
Серьезная техническая профессия. Для этого нужно было получать высшее образование техническое, долго учиться и трудная работа, или нет?
С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Есть разные программы, разные уровни тестирования. Например, там написание какой-нибудь интернет-странички и протестировать, просто пройтись по всем ссылкам и посмотреть, что они работают.
Это вроде как и обезьяна может, да?
Да. Но и также можно в этой профессии совершенствоваться. И уже большие технические программы, там, я не знаю, даже программы, которые написаны для, которые управляют самолетом, их же тоже тестируют. Там очень большой опыт нужен, очень большие знания, и специфические, и программистские. И...
Вот я к чему? В общем, это не ступень ниже программиста, это просто другая работа.
Да,
и, может быть, надо знать, даже, может быть, и уметь даже больше, чем программист иногда.
Ну, иногда да, но это просто разные вещи немножко. То есть программист пишет программу по техническому заданию, а тестировщик должен найти все ошибки. Ну, иногда тоже это есть определенный тест-план, но в большинстве случаев все равно нужно применять какие-то свои еще знания дополнительные и там подсмотреть тут, нажать там, ну, отойти, так сказать, от этого тест-плана, чтобы максимально проверить приложение, есть ли ошибки.
Такой злодей получается, ищет ошибки, специально ищет ошибки.
Ну, с одной стороны, злодей, а для конечного пользователя, наоборот, полезный человек.
Какие вот вам приходилось тестировать программы, чем вы занимаетесь, вот так примерно?
Ну, я работаю в конторе, которая программное обеспечение для сотовых операторов разрабатывает, и это очень большие высоконагруженные приложения, разные области там затрагиваются. Я в разных проектах работала. Допустим, приложение, вот сейчас я проверяю, для сотовых, да, не для сотовых операторов, а для консультантов сотового оператора, через которое он может посмотреть все по абоненту, все, какие платежи были, какие звонки были, и там нужно проверять все ветки, скажем так. То есть прошел платеж, не прошел, сколько денег начислилось, какую услугу подключили, на каком тарифном плане, на этом тарифном плане эта услуга должна быть недоступна, а на этом должна быть доступна. Если закончились деньги, то там кому-то разрешается еще совершать вызовы, какому-то абоненту не совершается. Вот все эти ветки, очень-очень сложный алгоритм, все нужно проверить.
И вы проверяете не как пользователь, а вы прямо вот все эти циферки разбираете, да?
Ну, верхний уровень как пользователь. Если возникает ошибка, то я уже как бы лезу в программу, в код, смотрю, в чем ошибка, и пишу уже баг.
Таня, вот нравится вам то, что вы делаете?
Да, мне нравится. У нас сейчас очень большой стенд, на котором много-много подсистем развернуто, и каждый день какая-то программа преподносит сюрпризы. То что-то одно упало, то другое. Постоянно надо, так сказать, проводить исследования, из-за чего, потому что...
То есть у вас командная работа, и вы делаете одно общее дело вот кусочками, да?
Да.
И каждый видит результат коллеги труда, да?
Да. Но конкретно у меня уже даже собран результат многих команд. На самом деле, хоть это одно приложение, но оно содержит в себе несколько продуктов. И каждый продукт разрабатывается своя команда. И даже интересно смотреть, как вот все это собирается вместе.
Основное требование для тестировщика – это, с одной стороны, умение думать как пользователь, а с другой стороны, анализировать продукт как инженер, программист и администратор операционных систем.
Вот и когда происходит ошибка, даже непонятно, в какой это программе, подсистеме, именно в каком продукте нужно производить такое расследование.
Это прямо вот как-то, как сыщик почти.
Да, да, и точно. Нам так даже иногда и говорят, что опять тут расследование ведете.
Терпения надо очень много, да, для того, чтобы получалась эта работа. Нельзя все там, ай, ладно, ну и бог с ним.
Да, надо терпение, потому что еще часто приходится одно и то же тестировать. Сначала ты приобретаешь опыт, а потом, ну, для тебя это становится как уже рутина, потому что ты уже это все знаешь, и одно и то же. Но хорошо, что как бы конторы всегда растут, и сейчас вот у нас даже это видно, постоянно появляются новые тарифные планы, новые услуги, новое еще что-то, и постоянно это все меняется, то есть ну, не сильно стоячая такая работа.
Не одно и то же приходится делать, потому что одна программа, другая, они все разные, да?
Да. Постоянно новые функциональности внедряют, расширяют, и узнаешь что-то новое.
Таня, как так получилось, что вы этим занялись? Вот скажите мне, пожалуйста, это вот...
Вообще, я еще в школе решила, что профессия будет связана с компьютером, и пошла осознанно в институт на инженера-программиста. У меня мама была программист, был компьютер, и я все это знала, и как-то сразу, даже больше, чем о других профессиях. Поэтому как-то это и выбрала. Ну, то, что тестирование получилось, это уже само собой. То есть в институте тогда еще особо не придавали значению тестированию. И я даже не знала, что вот тестировщики есть. Когда после института пошла искать работу программиста, оказалось, что вот много есть тестировщиков, решила попробовать. Так и осталось.
Вы свидетели технического прогресса.
Да.
Происходящего, цифрового. То, что мы еще не знаем, вы уже в курсе.
Ну, наверное.
Для этого нужно быть очень сильно технически грамотным человеком на очень высоком уровне. Или не обязательно?
Ну, если приходишь в какой-то, ну, начальном этапе, не обязательно. Ну, смотря в какую компанию придешь. Например, есть маленькие конторы, которые, как я уже говорила, просто какие-то веб-сайты пишут, и их надо протестировать. Там, я считаю, сильных не нужно никаких. То есть это пройтись по интерфейсу, там посмотреть, чтобы не было ошибок, опечаток, там, чтобы не съезжали строки никуда-то, все ссылки были. Для этого не надо сильно. А если какую-то серьезную контору уже приходить, в серьезную команду, где сложное приложение, да, там нужны технические знания.
И это обязательно должен быть, наверное, такой логический склад ума.
Ну, логический, но всякие приветствуются креативные мышления, потому что иногда ошибку, то, что стандартные есть какие-то решения, не находятся, а там, допустим, несколько раз на одну и ту же кнопку нажмешь, и все, и ошибка. А пользователь же может так сделать. А если у тебя там отправляются куда-то деньги или еще что-то, это как бы серьезная ошибка.
То есть можно еще и предусмотреть, что-то придумать, найти какую-то ошибку, даже если она вот у тебя в алгоритме нету в поиске. Все равно ее можно попробовать найти, да?
Даже нужно как можно больше всего найти, чтобы как можно более стабильное было приложение.
Бывают такие продукты, у которых нет ошибок. То есть вот может программист сразу написать программу или там компания, команда программистов, чтобы вот этих ошибок их в принципе потом не искать?
Нет, мне кажется, такого не бывает. Нет, но на моей памяти были такие какие-то не приложения, а там же сначала приложение, а потом постоянно дополнения, какие-то улучшения. И вот один из этих улучшений там, ну, бывали без ошибок. Но я считаю, что это я плохо покопалась просто.
Oh, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона, как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, oh, yes! Руки моей железной боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем Кати, вынос, левей вала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуй, Скирцино!
Скирцино, присядь здесь и послушай. Сегодня я хочу поиграть для тебя на рояле.
Почему на рояле?
Потому что недавно я перечитал воспоминания о величайшем из пианистов. И вот мне захотелось рассказать тебе о нем. Слушай. Это произошло в середине 19 века, точнее, в 1842 году. К нам в Санкт-Петербург приехал уже известный всей Европе Ференц Лист. Постоянные посетители концертов в зале дворянского собрания.
Зал дворянского собрания – это же филармония.
Да. Теперь это большой зал Санкт-Петербургской филармонии. Так вот, посетители концертов того времени имели обыкновение опаздывать. Но на этот раз они пришли задолго до начала концерта. Концерт был назначен на 2 часа дня, но некоторые явились уже к 11 часам.
Наверное, чтобы занять места в первом ряду на балконе.
Именно так. К часу дня огромный зал дворянского собрания был переполнен до отказа. Публика волновалась. По распоряжению Листа в центре зала была устроена прямоугольная эстрада, а на ней поставлены один против другого 2 рояля.
Зачем 2 рояля?
Скоро узнаешь. До начала концерта Лист прогуливался по галерее вместе с Вильгорским. Это известный русский музыкант-любитель. Ну вот Лист сошел с галереи, протеснился сквозь толпу и быстро подошел к эстраде. Вместо того, чтобы подняться по ступенькам, он вскочил сбоку прямо на возвышение, сорвал с рук своих белые перчатки и бросил их на пол под фортепиано. Раскланялся на все 4 стороны при таком громе рукоплесканий, какого в Петербурге еще, наверное, не бывало, и сел. Мгновенно наступило в зале такое молчание, как будто бы все разом умерли.
И тогда он заиграл.
Thank you. Лист закончил первую пьесу, и пока зала тряслась от громовых рукоплесканий, он быстро перешел к другому фортепиано и так менял рояль для каждой новой пьесы, являясь лицом то к одной, то к другой половине зала.
Сходила с ума.
Именно так. Один из слушателей вспоминал потом: «Я, когда оставил концертную залу, побежал стремглав домой, бросился на диван и зарыдал». Потрясены были все – и любители музыки, и ее знатоки. Известный критик Владимир Васильевич Стасов вспоминал: «Мы были как влюбленные, как бешеные. И не мудрено, ничего подобного мы еще не слыхивали на своем веку. Да и вообще мы еще не встречались лицом к лицу с такой гениальной, страстную, демоническую натурою, то носившуюся ураганом, то разливавшуюся потоком нежной красоты и грации». Впечатление от листовой игры было решительно потрясающее. Он играл лесного царя Шуберта так, как, наверное, никогда не исполнял еще ни один певец в мире.
Подожди, а почему певец? Ведь Лист играл на рояле.
Вот именно, на рояле. А ведь «Лесной царь» — это песня, написанная Шубертом на текст баллады Гёте. Вспомни. Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь продрогнув, малютка приник, обняв, его держит и греет старик.
Я вспомнил, вспомнил.
Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул. Он в темной короне с густой бородой.
О нет, то белеет туман над водой.
Родимый, лесной царь созвал дочерей. Мне, вижу, кивают из темных ветвей.
О нет, все спокойно в ночной глубине. То ветлы седые стоят в стороне. Дитя, я пленился твоей красотой. Не волей иль волей, а будешь ты мой.
Родимый, лесной царь нас хочет догнать. Уж вот он, мне душно, мне тяжко дышать.
Ездок оробелый не скачет, летит.
Младенец тоскует, младенец кричит.
Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его мертвый младенец лежал. Thank you. исполнении Листа это была настоящая картина, полная поэзии, таинственности, волшебства, красок, лошадиного грозного топота, чередующегося с отчаянным голосом умирающего ребенка.
И все-таки я не понимаю, зачем Лист играл на рояле песни?
Он играл не только песни, но и симфонии, оперные увертюры и много-много другой прекрасной музыки, которую только благодаря ему, гениальному пианисту, могли услышать люди повсюду.
Правда, ведь звукозаписи тогда еще не было.
Ну, конечно. И многие гениальные творения еще долго пылились бы на полках, если бы с ними не познакомил любителей музыки Лист. А как он играл произведения Бетховена? Ну вот, хотя бы эту широко известную лунную сонату. «Мне показалось, — писал Стасов, — это целая трагическая драма. В первой части – мечтательная, кроткая любовь и состояние духа по временам, исполненное мрачными предчувствиями. А в финале... В финале бушует отчаяние и ревность, и все кончается ударом кинжала.
Свои произведения Лист когда-нибудь исполнял? Ведь он был не только пианистом, но и композитором.
И композитором, и дирижером, и блестящим педагогом. Ну разве расскажешь обо всем сразу, особенно за такое короткое время? Thank you. Над этой передачей работали звукорежиссер Ольга Климович, ведущие, заслуженный артист России Георгий Корольчук и Егор Сигаев.
Передача «Здравствуй, Скирцино».
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Осень на пороге.
Сказки-несказки
Николая Ивановича Сладкова.
Кто в моем доме живет?
Дятел вскрикнул.
Что? Замеленькое дупло? Сразу видно моя работа. Кто-то теперь в нем живет. Эй, откликнись!
В ответ ни звука. Постучал дятел носом о порожек дупла. А из дупла мышь. Носик острый, глаза на выкате, уши голые и усы блестят.
Кто тут стучит? Мне спать не дают.
Мыши в моем доме завелись! Знал бы, дупло не долбил бы!
А я ведь, дятел, совсем не мышь. Ты хвост мой видел? Хочешь, хвостик тебе покажу? Смотри, пушистый. А у мышей, как известно, хвосты голые.
Да кто же ты, раз не мышь?
Соня я, садовая Соня. Грызун такой.
Садовая, а в лесу живешь?
Где хочу, там и живу.
Не для тебя я дупло долбил, а для птиц дупло гнездиков.
А мне что делать? Я Соня, я спать люблю. А где лучше спать, как не в дупле? Не на земле же валяться, чтоб простуду схватить?
Пик-пик-пик. Не знаю, что и сказать.
Думаешь, в дуплах твоих одни птицы живут? Проверь, сама из дупла уйду, если одни птицы.
Полетел дятел в осинник, там у него больше всего дупел выдолблено. Прицепился к крайнему и закричал.
Эй, жилец, покажись! Это я, дятел, домостроитель. Посмотреть хочу, кто в дупле моем поселился.
Высунулось из дупла непонятное. Крыло или лоскут? Кожаное что-то, как на спицах распяленное. Что за птица?
Я зверь, не птица.
И показалось в тельце в шерсти. Оскаленный рот с зубами, уши как лопухи. Дятел от страха даже глаза зажмурил.
Да не пугайся ты, я всего лишь мышка летучая. Спасибо тебе за дупло.
Но дятел был уже далеко. Он в третье дупло стучал. Постучал и насторожился. Неизвестно, кто там в дупле притаился.
Не стучи, не глухо, я слышу. Кто такой?
А ты кто такая? Бегаешь или летаешь?
Лазаю я, а еще бегаю и летаю.
Ну и жильцы! Сони какие-то, похожие на мышей. Мыши какие-то, на птиц похожие. И вот еще, не разбери пойми, лазает, бегает и летает. И я для таких дупло долбил.
Не жалей, дятел, нос. Лучше нас пожалей. Для птиц дупло гнездников вывешивают скворечники и дуплянки. А у нас на тебя вся надежда. А для леса от нас только польза.
Да назовись ты хоть. Или высунись на минутку.
Ночная я. Сплю сейчас. Вот вечером прилетаю, видишь. А зовут меня Политухой, летучей белкой, а чаще летягой. Растопырь лапки. Распластаюсь, растяну складочки на боках и планирую. Всем на удивление.
Три дупла ни одной птицы.
Подлетел к четвертому, хотел прицепиться, а дупло-то гудит. Сердито гудит. Не подходи, пчелы в дупле живут. Так и роятся у входа туда-сюда, туда-сюда. Из дупла резво и налегке, а в дупло тяжело, с пыльцой обножкой. Теперь это их дупло, попробуй тронь. Дятел и спрашивать не стал, и так ясно.
Ни звери, ни птицы, насекомые поселились. И тоже не бесполезные, цветы опыляют, мед собирают, пусть живут. Эй, Соня, твоя взяла. А я-то думаю, что только птиц дупла гнездников домами одариваю. А в лесу и другие дуплогнёздники есть. Да какие еще? Диковинные? Мы же летучие, летучие белки, пчелы работящие и ленивые сони.
Может, я и ленивая, но дело не хуже других. Вредных жуков поедаю. И жилье твое заслужило.
Живи, все живите. Не жалко, я для всех домика надолблю.
Да как начал стучать, только щепки посыпались. Будет скоро еще кому-то дупло квартира. Но кому, пока неизвестно. Пока и сам дятел о том не знает.
Кто такой?
Увидел дрозд на пеньке птенца.
Ну, что птенец, так сразу видно. А вот чей птенец, непонятно. Головастый какой-то. Кургузый, рябенький. Но я таких еще не встречал. Ты чей будешь? Кто такой?
А птенец в ответ только глазами моргает.
Не знаю.
А?
Маленький я еще, чтобы знать.
А, маленький. А из гнезда выскочил? Зачем выскакивал, коли маленький?
Захотел и выскочил.
Лучше б знал, как тебя зовут.
Откуда мне знать, как меня зовут, если мне не говорил никто?
А ты прислушивайся к голосам. Сейчас все своих птенцов созывают. Тетери тетеревят, утки утят, дрозды дроздят, галки галчат. Может быть, тебя родители позовут, вот узнаешь, кто ты есть.
Птенец прислушался, повертел головой туда-сюда и задремал.
А чё ж ты никому не отзываешься?
А кому? Я же не знаю, кто я. Кому же мне откликаться?
Вот это птенец так птенец, безымянный. Первый раз такого встречаю. А где ты сидел на дереве? На ветке или в гнезде? Где?
Не в гнезде, не на ветке. Темно.
А где?
И ничего не видно. Высунулся посмотреть.
В дупле, что ли, сидел? Ты слушай меня внимательно. Вот я дрозд.
А я сорока.
А вон на ветке вниз головой висит синица.
Да.
Вот, и у каждого есть твое имя. А ты кто такой?
Синичонок он, скорее всего. Синичаты всегда по дуплам сидят. Я и синица, тут синичонок сидит. Не твой ли выскочил?
Синица перевернулась, глянула быстрым глазом и снова повисла вниз головой.
Что вы, Сойка? Да он один больше всей моей дюжины.
Хоть помнишь, ну какого цвета было яичко, из которого ты вылупился?
Или это не помнишь?
А?
Как же мне помнить, если я из яичка слепым вылупился?
Ну...
Да и в дупле-то темно.
Верно. Отпила...
А кормил тебя в дупле кто?
Их тоже должен помнить?
А?
А, кормили меня хорошо.
А вот кто кормил, не разглядел.
Я рот свой так разевал, что ничего перед собой не видел. А проглочу, рот закрою, и нет уже никого.
Ну, может, ты хоть голоса-то запомнил? Учили ж тебя папа с мамой свистеть. Свистни, мы тебя по голосу и узнаем.
Голоса я хорошо помню.
Но...
А вот повторить не могу. Почему-то не получается у меня. Чей же я, а?
Задумались синица, сорока, сойка и дрозд. Увидела их кукушка, подлетела из любопытства.
О чем соседи задумались?
Да тут это, птенец ничейный. Сам себя не знает, его не признает никто.
Не твой ли случайно, а?
Посмотрела кукушка на птенца и отвернулась.
Откуда мне знать? Я ведь птенцов своих никогда не видала. Мне до птенцов дела нет.
Посмотрела птенец на кукушку.
Нет, другие меня кормили. Это какая-то серая и чужая. А у тех, помню, что-то красновато-рыжее было.
И тут появляется горехвост. Рыжеватая грудка, красноватый хвост и тревожно кричит.
Тик-тик-тик, волнуюсь, сынок у меня потерялся.
Ну тут есть один краснородый, но на твоего совсем не похожий. Неизвестно чей.
Тик-тик-тик, миленький, миленький, мой.
Ой, папочка, так вот кто. Значит, я горехвост.
И поскорее разинул свой красный рот, чтобы его накормили. Горехвост сел птенцу на голову и сунул в рот большущую гусеницу.
Ничего себе!
Папа втрое меньше сынка!
На голове у него сидит!
А сын-то, ой, и впрямь, ни в мать, ни в отца.
А было так. Кукушка подкинула горехвостом яйцо, и горехвостки высидели кукушонка. И считают его родным, и он их считает родными. И рады они друг другу, и друг без друга никак не могут. А родная кукушка птенца не признала, и он родную мать не узнал. Они ведь никогда не встречались. Непослушные малыши. Жаркий полдень, такая в лесу тишина, что, кажется, в нем и не живет никто. А если и живет, то забот не знает. Но так только кажется. Лес полон зверей и птиц, а забот у них даже прибавилось. Сидел медведь на поляне, пень крошил, прискакал заяц.
Беспорядки, медведь, в лесу, малые старых не слушают.
Как так?
Да уж так! Все по-своему норовят, во все стороны разбегаются.
Ну что ж, заяц, пойдем поглядим, что к чему.
Пошли медведь и заяц по лесам, полям и болотам. Только зашли в лес густой, слышат.
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от мамы ушел, я от папы ушел.
Это что еще за колобок объявился?
Я совсем не колобок, я взрослый бельчонок.
А почему тогда у тебя хвост кусай? Отвечай, сколько тебе годов?
Не серди, денька, медведь, годов мне еще ни одного. И с полгода не наберется. Да только вы, медведи, живете 60 лет, а мы, белки, от силы 10. И выходит, что мне полугодки на ваш медвежий счет ровно 3 года. Вспомни-ка, медведь, тебя в 3 годочка. Небось, тоже от медведи трикача давал, да?
Да, что правда, то правда. Год еще помню, за младшим братом присматривал. В пестунах няньках ходил, а потом сбежал. Да на радостях, помню, улей разворотил. Ох, и покатались же на мне пчелы тогда. По сей час бока чешутся.
Пошагали медведь с зайцем дальше, вышли на опушку и слышат.
Я, конечно, всех умней, домик рою, меж корней.
Это еще что за поросенок в лесу?
Я, уважаемый медведь, не поросенок, я почти взрослый, самостоятельный бурундук.
Отвечай, бурундук, почему от матери убежал?
А потому и убежал, что пора, осень на носу, о норе, о запасах на зиму пора думать. Тебе, медведь, забот нету, спишь да лапу сосешь.
Твоя правда, забот у меня зимой мало. Идем, заяц, дальше.
Ну, пошли.
Пришли медведь и заяц на болото, слышат.
Хоть и мал, да удал, перепрыл, канал. Поселился у тети на болоте.
Ты слышишь, как похваляется. Из дома удрал, да еще и песни поет.
Ты почему из дома удрал? Ты почему с матерью не живешь?
Ну не рычи, медведь. Сперва узнай, что к чему. Первенец я у мамы. Нельзя мне с ней вместе жить.
Как так нельзя? Первенцы у матерей завсегда любимчики.
Мама моя, водяная крыса, за лето 3 раза крысят приносила. Если всем вместе жить, то ни места, ни еды не хватит. Хочешь не хочешь, а расселяйся. Вот как, медведушка.
Почесал медведь щеку, посмотрел на зайца сердито.
Оторвал ты меня, заяц, бестолку от серьезного дела, всполошил по-пустому. Все в лесу идет, как тому и положено. Старые старятся, молодые растут.
И отправился по малину. Осень на пороге.
жителей леса!
Закричал раз утром мудрый ворон.
Кар-кар! Осенью лесного порога! Все ли к ее приходу готовы?
Готовы!
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 А вот мы сейчас проверим, кар-р-р! Перво-наперво осень холоду в лес напустит. Что делать станете?
А мы белки, зайцы, лисицы в зимние шубы переоденемся.
Мы барсуки, еноты в теплые норы спрячемся.
Мы ежи, летучие мыши, уснем до весны.
Мы перелетные в теплые края улетим.
Мы оседлые пуховые телогрейки наденем.
Вторым делом осень листья с деревьев сдирать начнет.
Да, пусть дирает.
Ягоды виднее будут.
Пусть дирает, тише в лесу станет.
Третьим делом осень последних насекомых морозом прищелкнет.
А мы дрозды на рябину навалимся.
А мы дятлы шишки начнем шлушить.
А мы щеглы за сорняки примемся.
А нам без мух комаров спать будет спокойней.
Четвертым делом осенью скукою донимать станет. Туч мрачных нагонит, дождей нудных напустит. День укоротит, солнце за пазуху спрячет.
Пусть не поймёт.
Не поймем, что нам дожди и ветры, когда
мы... в меховых шубах,
да,
в телогрейках.
А будем сытыми, не заскучаем.
Не заскучаем.
Хотел мудрый ворон еще что-то спросить, да махнул крылом и взлетел. Летит, а под ним лес разноцветный, пестрый, осенний. Осень уже перешагнула через порог, но никого нисколечко не напугала.
Сказки-несказки Николая Ивановича Сладкова читали актеры: Марианна Мокшина, Светлана Письмиченко, Валерия Киселева, Вячеслав Захаров и Евгений Баранов.
Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Олег Вишневский, редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья! Thank you.